Юрий Николаевич, вы более 20 лет проработали на фондовом рынке. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения вашего опыта, то, что сейчас происходит в мире, пандемия, огромное увеличение ликвидности, более чем 100% рост частных инвесторов, как минимум на российском рынке и вообще во всем мире. Вот эти изменения, каким критическим последствиям могут привести, каким серьезным последствиям могут привести для мирового фондового рынка? Что поменялось в этом году для индустрии в целом?
Самое главное, что поменялось, конечно, это снижение ключевых ставок и в развитых, и в развивающихся странах. Там США, Бразилия, Россия, везде один и тот же процесс. Снижение ключевых ставок, за ним снижение ставок по депозитам и за ним вынос денег со стороны физических лиц, с банков в сторону инструментов финансового рынка, потому что инвестируют не только в акции и облигации, инвестируют и в криптоинструменты, которые нельзя назвать, на мой взгляд, фондовыми активами. В общем, на все то, что является альтернативой банковским вкладам, в том числе инвестируют и в мошеннические организации, которые этим, естественно, пользуются.
К сожалению. Какие последствия в дальнейшем этот будет иметь для индустрии? Она может кардинально измениться?
Вы знаете, она в этом году она кардинально изменилась благодаря спросу, повышенному спросу. Она стала более технологичной, она стала более user-friendly. Надо сказать, что в России мало отраслей в этом году покажут великолепный рост. И вот одна из них – это, конечно, там инвестиционно-брокерские услуги для населения. Поэтому, да, во всем мире эта индустрия меняется, она становится больше, она становится инвестиционно привлекательней. Вот мы слышим, там Robinhood IPO хочет, сегодня пишут, что Санкт-Петербургская биржа хочет IPO. Там, по-моему, Атон что-то говорил о том, что они хотят что-то типа при IPO провести. То есть… Если говорить о российской части этой индустрии, то, конечно, случилось все то, что, о чем мы мечтали все вот эти там 20 лет моей работы, что когда-нибудь ставки снизят, и на рынок по-настоящему придет массовый инвестор, а за ним появятся и национальные инвесторы, и западные инвесторы, и IPO, и при IPO все это появится. Естественно, мы всегда считали, что главное препятствие, что россиянин не шел на фондовый рынок, там в 2000-2015 годах, это высокие ставки депозитные. Вот, это произошло, и, в принципе, для отрасли это хорошо. Правда, я очень надеюсь, что это станет не только для отрасли нашей хорошо, но и для целом экономики России, что поможет привлекать у населения длинные деньги, в общем, то, о чем тоже как бы реальная экономика мечтает.
Произошло то, о чем вы мечтали. Не планируете вернуться и поучаствовать в этом процессе?
Планов таковых не было, потому что, у меня была совершенно определенная цель ухода на пенсию. Я мечтал путешествовать по миру гораздо больше, чем я это делал, если бы я работал. Вот. И вот там и в 2018, и в прошлом году все это получалось, а в этом году из-за пандемии приходится очень много сидеть на одном месте. И становится иногда скучновато, и я, посматриваю, а не стоит ли действительно повернуться и там поучаствовать в этом празднике жизни. В общем, на мой взгляд, немножко заслуженно, потому что мы, в общем, все приближали этот день, как могли. Цитаты из известной песни. Вот, в общем, до конца еще не решил, но, в общем, так посматриваю по сторонам.
А если бы пришли и опять вернулись в этот процесс, на ваш взгляд, самое главное для брокера, что имело бы смысл сделать в ближайшее время, учитывая, что так меняются условия работы?
Витя, я бы не сказал, у брокера надо делать. То есть вот мое личное мнение, конечно, для инвестора, там, который несет на рынок 5-10 тысяч рублей, самостоятельная торговля – это путь, естественно, в никуда. Да, как бы путь в обнуление его депозита и все такое. Мне кажется, что гораздо целесообразней всей индустрии сделать так, чтобы эти деньги пошли все-таки в какие-то элементы фонда доверительного управления, биржевые ПИФы, обычные ПИФы, там, пулированное ДУ. Вот. Но так, во-первых, они дольше сохранят свои деньги, не потеряют их, но и больше вероятно, что что-то заработают. В принципе, еще раз говорю, если бы я сейчас пошел в индустрию, я все-таки думал бы в этом направлении, как все-таки мелких инвесторов ориентировать в пользу не самостоятельного трейдинга и непокрытой продажи опционов, вот, а в сторону каких-то элементов доверительного управления.
Недавно Швецов как раз говорил о том, что есть огромный дисбаланс между брокериджем и деятельностью управляющих компаний, его надо выравнивать. Согласны с такой позицией?
Да, я согласен с такой позицией. Больше я могу даже сказать следующее. Когда я был внутри отрасли, все, что говорил Центробанк и его чиновники, воспринималось мной как, ну, очень крайне антагонистичная и неправильная история. А сейчас, когда я наблюдаю за этим со стороны, я вижу, что очень много разумного зерна есть в высказываниях там высших чиновников Центробанка, чего я раньше, находясь внутри, не видел.
А какие, на ваш взгляд, были приняты самые важные и правильные, в том числе, решения, особенно вот в этом трудном году со стороны регулятора?
Вы знаете, мне сложно сказать, что в этом году было принято. Ну, я вот не помню, просто вот эта история с квалификацией инвесторов, с тестированием, она была принята в этом или в прошлом году. Вот. Мне кажется, там, с точки зрения там, допуска инвесторов на срочный рынок, допуска инвесторов на рынок опционов, там, допуска инвесторов на рынок акций с плечом больше, чем один, ну, к двум, условно говоря, необходимые экзамены, это очень хорошая вещь. Да, и понятно, что там, сейчас Центробанк считает, что как-то сильно отодвинули они сроки начала тестирования, но я считаю, в целом, концептуально это очень правильная вещь.
Но, тем не менее, я помню, что в одном из интервью вы говорили, что закон получился не очень эффективным.
Ну, я вот как раз говорю про то, что действительно очень многие вещи Центробанк вначале планировал сделать жестко, а потом под нажимом сообщества там, брокеров и бизнес-компаний он это как-то старался сделать более мягким. То есть, если вы помните, вначале была вообще история, что без тестирования нельзя покупать иностранные акции. Вот, это все как бы убрали потом, да, пошли навстречу там, отодвинули сроки начала всех этих вопросов, вот, значит, на мой взгляд, не затронули историю там со структурными продуктами, автоколами, вот, ну, то есть, в общем, на мой взгляд, недостаточно мер для того, чтобы принимать, ну, как бы защищать инвесторов комплексно, то есть не от каких-то точечных историй, которая сегодня появилась, а, в общем, комплексно. Вот там, условно говоря, были проблемы с мисселлингом в инвестиционном страховании жизни 2 или 3 года назад. Ну и вот как бы и Центробанк пошел по горячим следам их тушить. Да, как бы. И мне кажется, что вот тот принятый закон про защиту прав инвесторов, он тоже не предусматривает все, и потом все равно придется также в пожарном порядке что-то тушить. И я угадал, потому что вот сейчас вовсю заговорила там Эльвира Схибзадовна про там автоколы с иностранными ценными бумагами, о том, что это было, в общем, не стоит продавать неквалифицированным инвесторам. То есть, ну, видимо, может, уже что-то случилось, просто мы об этом не знаем. Может, уже где-то пожар разгорелся.
Но, с другой стороны, многие говорят, что ограничения, которые сейчас существуют, кроме того, недавно ЦБ выступил с инициативой дополнительных, да, ограничивающих решений, они могут заметно навредить рынку, и самый главный риск – это отток на зарубежные площадки. У нас и так не самый большой фондовый рынок, мягко говоря. Есть какие-то риски, на ваш взгляд? И есть ли необходимость другими решениями инвесторов, наоборот, поддерживать? Ну, в том числе, там, например, развивая инструменты индивидуальных инвестиционных счетов, о которых сейчас тоже активно говорят, про ИИС третьего типа и так далее.
Если вы думаете, что сейчас легко россиянину открыть счет у какого-то зарубежного брокера для того, чтобы получить доступ на американские биржи, вы очень сильно заблуждаетесь. После, там ужесточили комплаенс, и там европейские и американские брокеры очень сильно боятся российского клиента, и большинство из брокеров их просто не принимает на борт. Ну, это первая вещь. Да? В общем-то, если люди... Ну, в общем, если люди готовы отдаваться мошенникам, то в России мошенников тоже очень много. Да? В общем, их, наверное, в России больше, чем за рубежом. Поэтому я считаю, что риск ухода вот этого массового инвестора на Запад, он очень преувеличен. Вот. Но опять же, если там человек хочет перечислить более-менее серьезные деньги, он должен открывать там в банке валютный счет, в российском банке, уведомлять об этом налоговую, приносить в банк с печатью налоговое уведомление о том, что налоговая знает, что он открыл этот счет, вот, потом перечислять деньги зарубежному брокеру, потом на следующий год декларировать этот счет и движение по нему у зарубежного брокера. В общем, очень нетривиальная история, скажу я вам.
Про ИИС третьего типа давайте это обсудим.
Вот мне кажется, что нигде, как в России, не приветствуют появление нового инвестора, ну, какими-то льготами, да. Вот я вообще очень удивляюсь, когда российская, то есть россиянин имеет льготу по налогам, инвестируя при этом в американские акции. Ну, вы знаете, это, конечно, анекдотическая ситуация. С одной стороны, с другой стороны, нигде в мире государство не доплачивает своим гражданам за инвестиции в зарубежную экономику. У нас это есть. Что вы еще больше хотите? Мне кажется, что вот, в общем, лукавство о том, что стимулов недостаточно, вот, их более чем достаточно, если сравнивать там с другими странами, их тоже более чем достаточно. Вот, и в результате, на самом-то деле, мы вот и увидели, что вот стимулы эти были 3 года назад, все были, а притока не было. Что явилось притоком? Снижение ставки рефинансирования. Вот и все. При прочих равных, вот эта монетарная история, она гораздо больше влияет на поведение там инвестора, физического лица, владельца денег.
Как вы думаете, как этот процесс будет развиваться в 2021 году и, может быть, в горизонте следующих нескольких лет, учитывая, что ликвидность очень высокая и, наверное, потенциала для какого-то заметного увеличения ставок в ближайшее время не будет? По-прежнему ли рынок будет расти, ну, как минимум, с сопоставимой скоростью, и увидим ли мы дальнейший переток средств из депозитов и других активов на фондовый рынок? Прежде всего, про Россию вопрос.
Не так давно госпожа Набиуллина заявила, что пространство для снижения ставки ключевой, для снижения ключевой ставки практически исчерпано. Вот, поэтому там она не видит потенциала для дальнейшего снижения ставок. Вот, если мы говорим там за весь мир, то, в принципе, да, в Америке есть куда еще снижаться, если сравнивать с Европой. Вот. Но, в общем, мое личное мнение, что все это может привести к там, девальвации валют, ну, то есть к товарной инфляции. То есть, в общем, и в долларах, и в евро, и в юанях подорожает там нефть, металл, и пшеница, и прочие вещи. То есть покупательная способность всех валют из-за вот этой бесконтрольной печати снизится. Вот. Ну, вот. Лично я вижу вот такую опасность. Просто до начала пандемии в Америке уже было довольно большое количество денег напечатано, и пытались, собственно говоря, эти деньги изымать с рынка, из экономики. И каждый раз, как только это пытались, рынок начинал падать, и тут же прекращали подобные вещи. И вот даже если пандемия пройдет, то как это сделать так, как уменьшить количество напечатанных денег, ну, как бы снизить денежную массу так, чтобы рынок не сложился в 3-4 раза, в общем, может быть, так запросто может быть, но вот это задача, которую пока сейчас не могут решить. Но, в принципе, ее сейчас решать рано, ну, поскольку пандемия все еще есть, экономика явно не сильна, ни одна. И сейчас говорить о том, что мы начинаем изымать денежную массу, это неправильно. Ну, то есть добавлять к экономическому кризису еще и фондовый. На мой взгляд, это неправильно.
Если смотреть на более какой-то короткий горизонт, сейчас много идет дискуссии о том, что рынок, в первую очередь рынок американский, безусловно, очень сильно перегрет. Как вы думаете, это пузырь и будет ли он складываться, или все-таки его поддержат ликвидностью дополнительной и после того, что уже в ближайшее время почти очередной триллион долларов должен быть утвержден, будут дополнительные вливания. Как будет развиваться ситуация, на ваш взгляд? Можем ли мы пойти вниз в какой-то момент заметно, или все-таки это поступательное движение вверх, пока будет достаточно стимулов?
С моей точки зрения, тюльпаны однажды должны завянуть. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть тюльпанная лихорадка, она длилась долго, но она закончилась. И то же самое. Там в 2017 году мы все удивлялись росту биткоина, который потом сложился в 5 раз. Вот. И сейчас, когда там Тесла стоит почти, ну, дороже, чем почти вся автомобильная промышленность мира, а при этом электромобили научились уже производить очень многие, понятно, что с логикой этого никакого отношения не имеет. И понятно, что это пузырь. И там вчерашнее IPO доставщиков уличной еды, вот, оно вот тоже подтверждает, да, 25 P/E, да, у очень низкомаржинального бизнеса, непонятно, чем обосновано и так далее. То есть все говорит о том, что действительно пузырь, ну, вопрос, лопнет он или сдуется.
Вы, судя по тому, что вы не в шорте, достаточно активно присутствуете на рынке, вы акценты сейчас на какие инструменты делаете, на какие сектора?
Вы знаете, Еще раз повторяю, что я сейчас без акций, ну, потому что я считаю, что это пузырь. Да? Суть такова, что мне не нужно брать на себя много риска. Ну, и вообще во всем мире же говорят, что там пенсионный капитал должен вкладываться в консервативные инструменты. Да, вот это про меня сейчас. Ну, то есть там где-то, наверное, 33% у меня это евробонды, порядка 30% это товары, то есть я сократил долю золота и начал набирать там другие товары, опять же, потому что вот считаю, что может быть инфляция или гиперинфляция. Вот. Ну и третья часть на всякие рискованные истории, там посидеть денек в акциях, другой день в акциях, вот, в общем, или наоборот зашортить рубль, вот, в общем, такие называются оппортунистические истории. Вот, но вот в данный момент там почти весь кэш в этой третьей портфеле рискован.
Какой совет вы могли бы дать тем инвесторам, которые вот только пришли на рынок и оказались сразу в такой достаточно непростой ситуации, когда непонятно совершенно, что будет дальше, достаточно высокие риски коррекции? Какую стратегию лучше выбрать?
Ну, вы знаете, на Западе это называется value investing, ну, то есть вы выбираете не акции, а вы выбираете компании и бизнесы. То есть, если вы понимаете, что вот эта компания занимается вот этим бизнесом, и вы верите, что там в ближайшие 5 лет этот бизнес будет расти, а не стагнировать, то вы можете эту компанию покупать. Вот. Опять же, условно говоря, я пример приведу, вот, в общем, да, как бы понятно, что с торгово-развлекательными центрами в России непонятно, что будет, потому что, ну, в общем, пандемия, потому что арендаторы все поразорялись, вот, и, возможно, народ полюбил покупать через интернет, и, в общем, весь этот стрит-ритейл в торгово-развлекательных центрах, ну, в общем, он, скорее всего, уменьшится в разы, и сам бизнес торгово-развлекательных центров, он снизится, да. Вот. В Америке как раз много всяких ETF-ов, много всяких там фондов, которые инвестируют в подобную недвижимость. Ну и вопрос, надо ли их сейчас покупать или нет. Если вы считаете, что там будущее торгово-развлекательных центров туманно, то не нужно покупать такие фонды, которые инвестируют в подобные вещи. Вот. И наоборот, собственно говоря, там вера в то, что люди перестанут ходить в магазины вообще и все будут покупать в онлайне, она задрала цены на IPO Озон, ну и вообще и на Озон после IPO тоже до совершенно неприличных величин. Вот. Но тем не менее, понятно, что лучше бы там начинающему инвестору инвестировать не в конкретные имена, ну потому что это довольно сложно, а в какие-то отраслевые фонды, ну то есть, условно говоря, фонд, который там инвестирует в онлайн-коммерцию. Вот в принципе, если бы вы верите в то, что да, люди будут покупать все только через интернет, лучше не покупать отдельно Amazon, Озон, там, вот, а покупать фонды, которые инвестируют там, в целом в отрасль. В России выборы очень слабые, да, поэтому, конечно, все-таки рекомендуется смотреть на Запад, вот, смотреть на Америку. Ну, как-то так, наверное. Еще раз говорю, первое, покупай не компании, не тикеры, покупай бизнесы, перспективы которых ты лично веришь сам. Вот, или покупай отраслевые инструменты тех отраслей, в будущее которых ты веришь сам.
Вам какие бизнесы кажутся сейчас наиболее привлекательными? Вы где видите потенциал? Многие ставят там на возобновляемую энергетику. Кто-то говорит, что хай-тек все. Кто-то говорит, что будет изменение цикла, и сейчас надо инвестировать в металлургов. У вас какой взгляд на это?
Вы знаете, у меня такой же взгляд, как и был 15 лет назад. Это биотех. Значит, и особенно индустрия продления жизни. Вот эти две вещи, я считаю, конечно, за это люди будут готовы платить все больше и больше. Ну, то есть сейчас все, в этом году все поняли, насколько нужно медицину более финансировать исследования. Это первая вещь. И вторая, люди, осознав, как близко рядом с ними ходит смерть в виде там коронавируса, они очень хорошо будут относиться к каким-то вещам, которые продлевают жизнь, увеличивают качество жизни. Вот эти вещи, я вот верю в эту отрасль.
Да, я знаю, что у вас очень мощная экспертиза китайского рынка. Да, вы не понаслышке знаете.
Но она не очень мощная. Она очень, скорее всего, я очень скептически, скептически отношусь к китайскому рынку в связи с тем, что очень много лжи в отчетности у компаний и было, и есть основания думать, что и дальше будет. Вот, поэтому очень осторожно, на грани как бы с риском венчурных инвестиций относиться к китайскому рынку.
Значит ли это, что вы скептически оцениваете и вообще вот эти победные реляции о том, что китайская экономика быстрее всех восстановилась, поедет дальше всех с самой высокой скоростью и так далее? То есть если есть риск того, что статистические данные, ну, не подконтрольны и можно говорить все, что угодно, то в принципе не стоит доверять этому.
Вот лично я следую этой парадигме – избегать.
Вы же знаете эту историю изнутри, насколько я понимаю. Вы же прекрасно можете прочитать все это.
С одной стороны, изнутри, с другой стороны, много кейсов. И более того, есть мнение довольно-таки часто обсуждаемое в интернете, что в Китае на самом деле население в два раза меньше, чем они официально это декларируют. Там, где сложно отличить правду от лжи, и где у тебя мало источников информации. Ну, понятно, что очень большой барьер – это китайский язык, это его письменность. Вот, где у тебя очень мало возможности отличить правду от лжи. Ну, вот, можно, конечно, инвестировать, но понимать, что это как бы качество инвестиций, надежность инвестиций близка к венчурной. Ну, возможно, такой же доходности, но, на мой взгляд, это такая же доходность, как в венчуре, это все-таки там на пребиржевых каких-то процессах, а не на биржу.
Вы упомянули, что на российском рынке не так много интересных возможностей и, конечно, основная жизнь на зарубежных площадках. Вот скажите, на ваш взгляд, что российскому фондовому рынку в первую очередь не хватает для того, чтобы развиваться более динамично, чтобы не оставаться такой второстепенной площадкой, на которой все меньше и меньше интересных историй?
Фондовый рынок – это всего лишь зеркало экономики. Ну, то есть, не может быть зеркало виновато, как говорится по русской поговорке, коли рожа крива. Ну, то есть, если у нас экономика на там 70 с лишним процентов государственная, если все понимают, что там суды, право собственности, все вот это вот работает не совсем так, как надо, ну, ничего хорошего и не появится. Поэтому, ну, я бы не был оптимистичен насчет того, что там станет много инструментов, там, будет много IPO. Еще раз говорю, фондовый рынок – это зеркало экономики. Если экономика такая, то есть экономика продолжает огосударствляться, в принципе, конечно, может, и неплохо, что государственные компании торгуются на биржах, но функция биржи вообще в другом. Не для того, чтобы там торговались именно государственные бумаги.
Как бы вы определили это?
Функция биржи, да, она все-таки… биржа – детище капитализма, и она все-таки должна обслуживать частную собственность. Ну, вот такой вот у нас перекос в последнее время происходит. Но и оснований того, что тренд меняется, ну, я пока не вижу.
Как вы думаете, те шаги, которые делает Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, в частности, увеличение времени торгов, введение вечерней сессии, сейчас обсуждается утренний, расширение количества иностранных эмитентов, вообще введение в этом году, да, торгов бумагами американскими на Мосбирже, эти инновации, они будут какое-то иметь в дальнейшем влияние?
На прибыль биржи брокеров – да. На то, что там длинные, долгие деньги российских инвесторов, физических лиц поступят в российскую экономику, ну, скорее нет. Да, там сигнал был уже то, что там оборот по иностранным ценным бумагам на питерской бирже сравнялся с оборотом на московской бирже по акциям, когда еще там не торговались американские акции. Это говорит о том, что да, деньги-то уходят из страны. Но так на самом деле должно быть. Если здесь нет объектов для инвестирования, то деньги будут уходить. Если попробовать закрыть краны, ну, мы это уже проходили, что рано или поздно это приведет там, к 85-му году и к 91-му году. Поэтому, ну, возможно, краны правильно не закрывают. Но еще раз говорю, каких-то осмысленных действий по поводу того, чтобы, ну, экономика стала более многоукладной, чтобы цвели там 100 тысяч цветов от правительства, я не вижу.
А какие шаги, на ваш взгляд, можно было бы предпринять? Что самое главное? Ну, понятно, что это много всего, но точечно, критические моменты.
Самый критический момент, конечно, это отношение к частной собственности и к предпринимательству в России вообще. Вот это самое главное. Вот это надо менять и законами, и конституцией, может быть, и на уровне пиара. Вот, в общем, вот это самое важное. Да, какие-то меры, возможно, да, тоже еще нужны срочно, но вот без этих не получится ничего точно.
В одном из интервью вы говорили, что вы сейчас много читаете, да, что вот 2 года вы посвятили полностью тому, чтобы заниматься тем, чем хочется, в частности, чтением. Вы читаете литературу по финансовым рынкам?
Нет. Ну, мне ее хватило во время профессиональной деятельности и так далее, вплоть до того, что, ну, в общем, я думал, может быть, не пора бы уже собственную книгу написать, но, в общем, сколько бы попыток ни начинал, самому уже неинтересно перечитывать, видимо, наверное, еще не пришло время.
А я просто хотел спросить вас, какие бы книги вы посоветовали инвесторам почитать для того, чтобы начать разбираться в экономике, в фондовом рынке?
Я сейчас уже не вспомню, какие я читал вот на заре юности, да, но вот, в общем, избегать названия книг, в которых слово «спекулянт» присутствует там и так далее. Вот этого не надо. Самое главное, все-таки большинство из нас, если мы зарабатываем деньги в каких-то других местах, если мы не профессиональные брокеры, если мы не работаем в инвестиционных компаниях, мы там зарабатываем где-то там, мы врачи, мы там автомеханики, мы инженеры. У нас нет времени сидеть перед монитором все время, мы инвесторы. А инвестиции – это наблюдать, как растет трава, а не оборачивать свой капитал 10 раз в день. Ну вот, в общем, это самое главное, и поэтому вот слово «спекуляции» избегать. Там, где вас, там всякие курсы, вебинары, где говорят там «спекуляции», мы научим вас разгонять депозит. Вот это очень рискованные слова такие, их нужно избегать сразу же. Вот про книги, ну вот так не могу вспомнить, к сожалению.
Спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Я вас благодарю. Пожалуйста. Спасибо огромное.